Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Что посоветуете, батюшка?». На ваши вопросы отвечают клирики Санкт-Петербургской митрополии Русской Православной Церкви, сотрудники отдела по противодействию наркомании и алкоголизму. Обратиться в отдел вы можете по телефону 812-274-3304 и 8-911-741-4102. Вопросы вы можете прислать на адрес электронной почты, который вы видите на ваших экранах. А сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель храма во имя святых царственных страстотерпцев в поселке Сологубовка Кировского района Ленинградской области протоиерей Александр Захаров. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, дорогие телезрители.
В адрес нашей телепередачи поступают вопросы от телезрителей. И вот первый из них. Здравствуйте. Мой друг пишет книги. Он утверждает, что где-то прочитал. Если придумал название книги или ее сюжет в плохом настроении, гневаясь на кого-то, то книгу надо забраковать и ждать другого дня. Я задумался, правда ли это? У святых такого не слышал, но, может, я не нашел. Разве важно, когда и в каком состоянии ты придумал название книги? Важнее, что она несет, ведь твои грехи никак не отражаются на книге.
Еще как отражаются. Все у нас в этой жизни очень тесно переплетено. Или я не дослушал вопрос? Все, закончился?
Да.
Очень тесно все в нашей жизни переплетено. И человек творческий, писатель в данном случае, это, вы знаете, очень большая ответственность. Очень большая ответственность возлагается на него. Есть такая история поучительная, как однажды жили один очень большой злодей, разбойник, который людей убивал, грабил, и жил один писатель, который ничего такого сверхужасного в жизни не совершал, не убивал никого, не грабил никого. Но только в своих книжках несколько такие соблазнительные моменты допускал, подталкивающие к греху человека. И вот оба умерли. И под разбойником развели большой костер, а под писателем маленькие, в соответствии их личным погрешениям. Но время шло, а костер под разбойником делался все меньше и меньше, а под писателем разгорался все больше и больше. И, наконец, уже писатель не выдержал, измолился, говорит: где справедливость? Почему под этим головорезом вот такое тлеет пламя, а подо мной такое бушует пламя? А ему сказали: а потому что вот он свои грехи уже отстрадал и искупил, а твои книжки, дорогой, все новыми и новыми тиражами переиздаются, и греха все умножается и умножается. Вот поэтому надо очень крайне ответственно относиться к тому, в каком настроении, что ты предлагаешь людям и к чему эффект, плоды, какие будут от твоих писаний.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. У меня племянник, 13 лет. В социальных сетях размещает у себя девиц. Я ему сказала, что если не уберет, то общаться с ним не буду. Он спросил меня, а что в этом плохого? А я не нашлась, что ответить ему. По идее, я не должна лезть в его воспитание. Семья у них не воцерковленная. Вопрос такой.
Что в этом плохого? К сожалению, мы живем в такое время, когда этот грех блуда как-то входит и становится чуть ли не нормой жизни. Но это грустно. Потому что на самом деле счастье женщины заключается отнюдь не в том, чтобы там много было мужчин и мужчин, и не в том, чтобы много девиц. Вот какой-то вот 13-летнего уже еще подростка, а уже там интересы такие, их чтобы много было. А в том, чтобы встретить в жизни одного единственного для женщины, но такого, у которого за спиной, как за каменной горой, ты будешь. Но чтобы такого встретить, нужно ей самой для него тоже быть единственной и неповторимой. То есть задача обоих, и юноши, и девушки до брака, она, в общем-то, одинаковая. Сохранить себя друг для друга в качестве единственных и неповторимых. Вот тогда будет крепкая семья, будет семейное счастье, будут счастливые дети. И вообще сложится в жизни. А когда, так знаете, люди живут как собаки в подворотне, сегодня с одним, завтра с другим, ну, что хорошего, мы же не собаки, мы же люди. Спасибо.
Спасибо за ваш ответ. Следующий вопрос. Батюшка, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, говорят, что когда Бог хочет наказать человека, то Он лишает его разума. Я очень много нагрешила в жизни и смертными грехами, но покаялась. А вот теперь сын душевно больной, 16 лет. Это несет он наказание за мои грехи?
Возможно, и так. Но я бы не советовал ни сыну, особенно сыну, вот искать в этом объяснение недуга своего, ни вам особенно вот на это как-то. Потому что так, если... Хотя в Библии, да, в Библии есть такие слова, что за грехи родителей до нескольких родов, сейчас я не помню точно цифру, боюсь, напутать не буду, поэтому до скольки родов простирается проклятие. Но там же, в этой же Библии сказано, что и за добродетели предков благословение простирается еще на гораздо большее количество родов вперед. Поэтому маме надо, если уж такое получилось и приключилось, то не унывать, а усерднее молиться, чтобы вот, по крайней мере, хотя бы на сыне эта цепочка прервалась, и дальше уже все здоровенькие были. И сыну самому тем же самым заниматься.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Здравствуйте. Я собираюсь покреститься. Естественно, буду носить крестик постоянно. Но у меня есть серебряное кольцо, которое я ношу уже много лет, каждый день почти не снимая, и которое для меня является неким оберегом. Нужно ли будет мне его освящать после крещения? Ведь наверняка за все это время на нем накопилось много как положительной, так и отрицательной энергетики. Спасибо за ответ.
Ну, такого чина последования отдельного освящения колец нет в церкви. В требнике есть освящение икон, освящение креста наперстного, освящение креста вновь сооруженного, так, который ставят поклонные при дорогах, ну и так далее. Много. Даже машины есть чин освящения, и корабля есть чин освящения. Вот как, а просто драгметаллов на пальцах, которые перстни или колец, нет такого. Вот. Что касается, что там на нем накопилось, на этом кольце, и как она его сама владелица этого кольца расценивает, вот здесь я бы советовал серьезно советовал бы этому человеку как-то найти священника, которому бы она доверилась рассказать, и послушать, потому что ну, готова ли она к этому шагу, к совершению таинства крещения, к тому, чтобы стать чадом церковным. Мне кажется, что вера в обереги и амулеты разные, и жизнь христианская – это несколько такие несовместимые понятия. И тут вот надо как-то либо уж крестясь расстаться с тем, либо если это так дорого, что не хочется расставаться, ну, может быть, и не надо. Потому что ну, ведь в крещении нужно будет там особые молитвы читать сначала священник, потом сами крещаемые отрекаются от сатаны и даже плюют в его сторону. То есть человек делает сознательный выбор, кому он дальше собирается посвятить свою жизнь. Или Богу, или дьяволу. Поэтому мы, конечно, часто сплошь и рядом живем, что называется, не Богу свечка, не бесу кочерга. Но тем не менее, если в сознательном возрасте к совершению этого таинства подходить и в церковь вливаться, то вот надо тут все взвесить и сознательный выбор свой все-таки сделать. Спасибо. Может, я так несколько пространно, но вот, кажется, ответил.
Следующий вопрос. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, А документы на регистрацию брака можно в пост подать или этого в пост делать нельзя? А свадьбу отмечать уже после поста. Благодарю за ответ.
Документы в пост подать можно, но чтобы день регистрации пришелся уже на то время, когда пост закончится. Да.
Следующий вопрос. Что можно ответить человеку, если он принимает личность Иисуса Христа как историческую, не отрицает его существование, при этом считает уместным участвовать в празднованиях, посвященных старославянским богам? Аргументом является то, что мы не должны забывать свои славянские корни. Спасибо.
Вот это тоже такой серьезный вопрос. Видите ли, есть такая точка зрения, и она не моя, святые отцы ее высказывают. Она достаточно так лаконично, но категорически звучит. Боги язычников – суть бесы. То есть, поклоняясь вот разным там, совершая ритуалы, колдуны ли это, или какие-то шаманы, или какие-то вот все это. Это все общение с нечистой силой. И поэтому что может быть общего у света со тьмой? Мне кажется, человек просто не очень хорошо ни в том, ни в другом разобрался. Я бы мог только посоветовать ему как-то посерьезнее и поглубже. Вот. Ну, что касается личности Христа, которую он признает как историческое существовавшей, смотря как признавать, довольно многие люди, ну это только в Советском Союзе была мифологическая школа, где учили, что это вообще выдумка вся. Но на самом деле все разумные люди понимают, что выдумать такое, ну, невозможно. Выдумать Евангелие, в которых рассказывается о Спасителе, ну, выдумщик должен быть гениальнее персонажей. Для того, чтобы такое выдумать. Гениальнее самого Христа, гениальнее апостолов. И спрашивается, если бы это кто-то выдумал, как бы он мог утаиться и оставить без следов следы своего гениального такого творения, которое 2000 лет уже живет, и люди все читают. И, конечно, это не выдумка. Это исторические факты. Но вот обращаясь к этим историческим фактам, надо, видимо, учесть, что вот этот самый Христос, которого он признает, что как историческая личность действительно существовал, он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня, а все остальные – суть воры и разбойники». Вот поэтому одновременно как-то пытаться и верить Христу, и не слушать Его – ну какая это вера тогда?
Отец Александр, спасибо за ваши ответы. Уважаемые телезрители, время нашей передачи подошло к концу. Присылайте ваши вопросы на адрес электронной почты, которую вы видите на ваших экранах. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.